Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и вот о чем мы будем далее с вами говорить. В Крыму на прошлой неделе председатель Комитета Государственной Думы России по энергетике Павел Завальный заявил, что завышенные цены на топливо в Крыму связаны с отсутствием реальной конкуренции. Цитирую, что касается обеспечения полуострова нефтепродуктами, то их стоимость значительно превосходит цены на материке, в частности, в Южном федеральном округе. Это раздражает людей. Причин несколько. Одна из них – отсутствие региональной реальной конкуренции, сказал Завальный на выездном круглом столе на тему «Энергетическая безопасность Республики Крым. Перспективы развития энергетики». По его словам, Павла Завального, крупные российские компании так и не зашли в Крым, опасаясь санкций. «Эту причину снять мы не можем», — подчеркнул Завальный. При этом он отметил, что вопрос оптимизации цен на ГСМ в Крыму прорабатывается на федеральном уровне, в том числе вопрос, связанный с затратами на транспортную логистику. В то же время Сергей Аксенов, вот там же, на этом выездном круглом столе, на тему энергетической безопасности Крыма и перспективах развития региональной энергетики, заявил, что между правительствами Крыма и Республики Татарстан достигнута договоренность о поставках топлива на территорию полуострова. Аксенов рассказал, что специальная правительственная делегация была направлена в Татарстан для проверки качества и стоимости производимого там топлива. Ну, вот, по крайней мере, так пишет РИА Новости Крым. Члены делегации убедились в том, что топливо в Татарстане на 10-15% дешевле, чем на территории Крыма. По результатам визита было принято решение о сотрудничестве с татарскими коллегами. Аксенов отметил, что этот вопрос решен, и в настоящее время требуются лишь некоторые доработки в части урегулирования транспортировки нефтепродуктов. Итак, у нас есть вот два таких заявления. Есть еще несколько заявлений, которые мы сегодня обсудим, крымских чиновников и российских чиновников, ну, которые, вот, допустим, депутатов Госдумы, которые приезжали на прошлой неделе в Крым. Но мы начнем обсуждать именно вот эту тему, да, стоимости топлива. С нами сейчас на связи Дмитрий Гусев, вице-президент Российского независимого топливного союза. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, не в первый раз мы говорим на эту тему, на тему стоимости топлива, но вот на данный момент есть заявление председателя Комитета Государственной Думы России по энергетике Павла Завального. Он полагает, что главная причина это того, что топливо в Крыму стоит дороже, чем, например, даже в Краснодарском крае, это то, что отсутствие конкуренции. А на ваш взгляд, вот что происходит с ценами на топливо в Крыму? Почему они выше, чем даже вот, ну, например, в Краснодарском крае?
Да, на самом деле, это не то, что говорится о каком-то отсутствии конкуренции. Это, в первую очередь, затраты на доставку топлива. Это стоимость паромной переправы, стоимость дополнительной логистики, простое, вынужденное. Вот в этом вся и проблема на сегодня. Знаете, что у нас расстояние гораздо больше в части Дальнего Востока от нефтеперерабатывающих заводов до заправок. Но там как-то, да, там есть проблемы с ценой топлива, но они также завязаны только на логистическую составляющую. Соответственно, и в Крыму есть проблема одна. Это доставка, пока не сработает железнодорожный мост, в цене каждого литра топлива будет стоимость парома туда-обратно, простой в парома, задержек вагонов, там все это будет в цене.
То есть вы полагаете, что все-таки дело не в том, что не пришли большие компании, эти вертикально интегрированные нефтяные компании, на территорию Крыма?
Да нет, конечно. У нас есть несколько примеров регионов, в частности, Читинская область, где нет крупнейших, крупных, в большом объеме крупных нефтяных компаний. Это не означает о том, что там цены на порядок выше, чем в соседних регионах. Еще раз говорю, Крым пока остается рынком совершенной конкуренции, где нет крупных компании, соответственно, участники рынка только независимые, поэтому цена лишь растет цена выше относительно даже соседних регионов, только из-за логистики.
Mm-hmm. Да, но я сейчас, да, Дмитрий, понятно, я сейчас вам приведу цитату из заявления господина Аксенова. Он на прошлой неделе сообщил о возможном приходе в Крым крупной сети автозаправочных станций, которая работает на материковой части России. Цитирую, самое неблагодарное дело – это прогнозы о снижении цены на топливо. Мы в течение 2 недель закончим переговоры. В любом случае предлагаем коллегам создать альтернативную сеть АЗС с хорошими местами и так далее. По сути, нас сегодня убивает отсутствие конкуренции. Поскольку крупных игроков на рынке нет, это дает возможность нашим нефтетрейдерам выставлять соответствующую цену. Задача – добиться реального понижения цен хотя бы на 7-8% в реальном отношении. Думаю, что это получится. Но вот это как раз говорил господин Аксенов на круглом столе под названием «Энергетическая безопасность Крыма и перспективы развития энергетики в Крыму». А Дмитрий Гусев сейчас с нами на связи, вице-президент Российского независимого топливного союза. Как вы полагаете, вот этот момент, он, это как бы сможет, может дать дополнительное снижение цены на топливо? Или вот 7-8% это максимально, чего стоит ожидать крымчан?
Я думаю, что максимально, да, безусловно, что если придет какой-то крупный игрок, которому будет поставлен государственная задача там, снизить цену, да, он может поставить цену и держать цену ниже рынка. Но это все повлечет только последующее банкротство и уход мелких независимых игроков. Потому что крупные компании, соблюдая те или иные социальные обязательства, могут держать цену ниже стоимости, безусловно, перекладывая составляющую прибыльности из реализации в переработку, либо в добычу. Соответственно, независимые сети, они зарабатывают только на реализации приобретенного топлива. Если заход крупного игрока в целом решит для населения, для региона низкую цену, это будет означать, что для всех остальных независимых игроков это будет медленное убийство рынка.
То есть просто-напросто...
Уверен,
что... У них уменьшится заработок, да?
Да я думаю, что если не в лучшем случае уменьшится, а как правило, как получается, он идет в ноль или в минус.
А вот если говорить, ну, вот, не знаю, там Краснодарский край, какие-нибудь другие регионы, вот как там происходит, как там обстоят дела? То есть вот что происходит с такими независимыми игроками на рынке? Есть они вообще, остались?
Да нет, безусловно, они остались, и пока еще, если в количественном отношении говорить, то количество независимых заправок поштучно их больше, нежели чем принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям. Но в целом любой бизнес, как правило, особенно не сетевых, а владельцев там, 1, 2, 3, 4 заправок, на сегодня уже не является каким-то бизнесом. Да? То есть это бизнес по привычке, бизнес на выживании, выполняющий какую-то функцию сам себя, просто уже, скорее всего, бросить жар. То есть перспектив небольших самостоятельных бизнесов АЭС, их нет. К сожалению, это рынок крупных игроков.
А, Дмитрий, еще такой вопрос. А вот магазины, кафе при АЗС, они помогают, если у вас есть такая информация, выжить этим независимым?
Нет, конечно, они помогают. Но вы поймите одно. Если это АЗС на крупной трассе, то магазины, заправки, мотели и все прочее, это, конечно, помогает. Если в отдаленном районе, деревне, там, на трассе регионального значения АЗС, то, я прошу прощения, там в лучшем случае покупают топливо и иногда масло, а говорить о кофе, о мотеле или о чем-то еще, ну, не приходится, да, ни о кафе, ни о чем. Поэтому, к сожалению, не везде можно поставить там новую многотопливную АЗС с магазином, то есть, и можно поставить, но экономики все равно не будет. Одно дело на федеральной трассе, где каждая первая, наверное, машина берет стаканчик кофе, другое дело отдаленный район, где люди приезжают заправиться, и нет, мягко скажем, не у всех есть привычка, приезжая на АЗС, купить там за 100-150 рублей стакан кофе.
Дмитрий, еще один вопрос сейчас. Я вам его задам, но прежде приведу небольшую информацию для вас и наших радиослушателей. Крым предложили включить в число регионов, где действует федеральная программа по замещению жидкого топлива на газомоторное. Об этом вот как раз на том круглом столе, о котором я говорил, энергетической безопасности и перспективы развития энергетики в Крыму, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Цитирую, эта программа успешно реализуется реализуется в различных регионах России, за последние 5 лет объем используемого газомоторного топлива увеличился в 2 раза, до 1 миллиарда кубометров. На нем работают и КАМАЗы, и автобусы, и коммунальная техника. Цена на газ в 2 раза ниже, чем на солярку и бензин. А выбросов меньше. Крым должен оставаться зеленым. Вот это рассказал Павел Завальный. Он подчеркнул, что федеральная программа подразумевает субсидии на строительство соответствующих заправочных комплексов и переоборудование автомобилей для работы на газе. Интересует ваше мнение, Дмитрий, насколько велика перспектива вообще развития перехода, вот этого процесса перехода автомобилей с бензина и дизельного топлива на газовое топливо?
Ну, вы знаете, я в первую очередь, на самом деле, только за это. Перспективы хорошие. На самом деле, в рамках вообще всей государственной программы я бы несколько пересмотрел систему сдерживания цен, особенно на бензин. Я считаю, что бензин, цены на бензин, на дистопливо должны быть рыночными, соответственно, должны быть высокими, а для всех остальных есть альтернатива. Да, это две. Это метан, компримированный газ, и пропан-бутан, который LPG. Вот. Соответственно, эти программы, безусловно, важны, безусловно, интересны. На самом деле, там многие южные регионы, все практически южные регионы, особенно Краснодар, Ростов, в летнее время больше потребляют газа. Но это мы говорим касательно пропан-бутана, да? Если мы говорим о жиженном природном газе, компримированном природном газе, я считаю, что в первую очередь необходимо, да, устраивать именно эту структуру. Это бы сказалось сильно на себестоимости перевозки тонн на километры. Единственное, что это создание инфраструктуры. То есть, если будет некая целевая программа по строительству инфраструктуры, потому что если у вас одна заправка на весь район, да, то вы не накатаетесь туда. Если они будут в достаточном количестве на всех федеральных трассах, в доступности для всех грузовых машин и легковых машин, то, конечно, да, я считаю, что это правильное направление, в котором нужно работать. Не пытаться там создать виртуальную конкуренцию нефтяным заправкам, а создавать именно альтернативу, которая тот же метан, он в 3 раза дешевле, да, чем бензин, чем дизель, пропан-бутан в 2 раза дешевле. Безусловно, с точки зрения экономической целесообразности, вместо того, чтобы пытаться регулировать как конкуренцию там на рынке нефтепродуктов и говорить о том, что у нас дорого, проще было бы за прошедшее время построить уже заправки под компримированный газ и, соответственно, таким образом снизить стоимость топлива в регионе.
Ну вот еще интересный момент. Я вот беру просто данные за 2013 год. Тогда Министерство энергетики России говорило о том, что, ну вот по их статистике, газомоторное топливо тогда использовало чуть более 100 тысяч автомобилей, а по всей стране действовало всего 200 газозаправочных станций, то есть примерно всего лишь по 4 заправки в регионе. Это было в 2013 году, напомню, и тогда планировалось, что к 2030 году количество автомобилей на газомоторном топливе вырастет в 25 раз до 2,5 миллионов единиц. И сейчас беру информацию, которая вот актуальная на этот год, и вижу, что не выросло даже до 200 тысяч количество автомобилей на газомоторном топливе. На ваш взгляд, это неправильная статистика, это неучтенные автомобили, или действительно, почему так вот за 6 лет, за последние, если у газомоторного топлива есть так много преимуществ, там оно экологично, оно дешевле, чем бензин, почему тогда так мало автомобилей было на него переведено?
Во-первых, да, за это время достаточно большая часть крупных парков автобусных была переведена на газомоторное топливо. Безусловно, развитие газомоторного топлива и автомобилей, да, связано с инфраструктурой. А как только развивается инфраструктура в регионе, да, допустим, в рамках автобусного парка вы одну заправку поставили на газу, да, и, соответственно, они все в рамках одного города ездят и заправляются. Если у вас грузовик должен на протяжении всей своей трассы иметь возможность заправиться. Где-то они есть, где-то они нет. Безусловно, как только будет создана полная целостностная инфраструктура заправки компримированным газом, метаном, будет взрывной рост количества транспорта, который работает на этом топливе. Сегодня просто несколько отстает строительство инфраструктуры, и как только, вы поймите, да, там, условно говоря, вы едете там от Москвы до Владивостока на газе, да, а у вас в районе Омска заправки заканчиваются. Ну, у вас нет никакого смысла ставить себе газомоторное двигатель на работающий на газомоторном топливе, понимая, что вы туда не доедете просто до точки. Поэтому как только будет выстроена инфраструктура целостная, покрывающая все регионы и хотя бы все основные федеральные трассы, я думаю, что ну, взрывной рост будет, потому что просто дешевле, экономически целесообразнее.
Понятно, спасибо вам. Дмитрий Гусев был с нами на связи, вице-президент Российского независимого топливного союза. Далее мы продолжаем нашу программу. Напомним, что сегодня мы обсуждаем заявление крымских чиновников, а также российских чиновников и политиков о том, что вот якобы можно сделать цену на бензин и дизельное топливо на территории Крыма дешевле, но вот уже даже не говорят о том, что необходимо ждать движения по Керченскому мосту железнодорожных составов, а стоит все-таки дождаться, когда же заработают большие крупные нефтяные компании, начнут открывать свои АЗС на территории Крыма. Но все-таки, вот тем не менее, интересует еще мнение экспертов, насколько начало железнодорожного движения по Керченскому мосту, оно может снизить стоимость топлива на полуострове. И действительно ли вот это такое влияние транспортного плеча, может оно действительно серьезно повлиять на цену на АЗС для крымских потребителей? С нами на связи Сергей Куюн, украинский эксперт топливного рынка, директор консалтинговой группы А95. Сергей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Сергей, интересует ваше мнение. Вот действительно ли начало движения железнодорожных составов по Керченскому мосту может снизить стоимость топлива? И насколько, если оно может снизить?
Ну, насколько я понимаю, то будет это не намного дешевле, чем та паромная переправа, которая сейчас используется. Но в целом надо сказать, что вопрос даже не в изменении движения, а в том, что просто Крым действительно далеко по российским меркам. То есть, поэтому, конечно, тарифная составляющая имеет серьезное значение.
Сергей, еще один вопрос, который хотелось бы с вами обсудить, потому что, ну вот господин Аксенов обещает, что какая-то большая нефтяная компания зайдет, вот он и пока ее не называет, но говорит, что это вполне возможно, что большая нефтяная компания зайдет на территорию Крыма. Может быть, у вас есть информация, что кто-то планирует зайти на территорию Крыма?
Ну, честно говоря, не обладаю такой информацией. Я думаю, что речь не идет о какой-то вертикально интегрированной структуре, там, например, Татнефти и тому подобное. Потому что почему их нет в Крыму? Потому что все они опасаются, что из-за, в принципе, небольшого бизнеса, который можно сделать в Крыму, и незначительного, только в рознице, могут попасть под санкции международные. Вот именно поэтому большой бизнес туда и не придет. А какие-то маленькие сети, ну, возможно, они и есть, но, опять-таки, я не думаю, что такой бизнес способен как-то переломить ситуацию.
Я задаю этот вопрос не просто так, потому что вот ездила крымская делегация из тех чиновников подконтрольных России, они ездили в Татарстан, и после этого Сергей Аксенов, он сообщил о возможном приходе в Крым крупной сети автозаправочных станций, которая работает на материковой части России. Он об этом рассказал журналистам местным, отвечая на вопрос о снижении цены на топливо после подписания соглашения о стратегическом партнерстве с Татарстаном. Цитируя, самое неблагоприятное дело, прогнозы о снижении цены на топливо давать. Мы в течение 2 недель закончим переговоры. В любом случае предлагаем коллегам создать альтернативную сеть АЗС с хорошими местами и так далее. По сути, нас сегодня убивает отсутствие конкуренции. Поскольку крупных игроков на рынке нет, это дает возможность нашим нефтетрейдерам выставлять соответствующую цену. Задача добиться реального понижения цен хотя бы на 7-8% в реальном отношении. Думаю, что это получится. Это сказал господин Аксенов. А вот что думает Сергей Куюн, украинский эксперт топливного рынка, директор консалтинга группы А95. Вот что действительно больше влияет? Вот это транспортное плечо или отсутствие конкуренции?
Ну, я думаю, что на самом деле плечо транспортное, оно никуда не денется. То, что цены в Крыму всегда были выше, чем и во времена Украины еще там на полуострове, ну, это как бы аксиома. И я не думаю, что там есть сейчас такие наценки на 7-8%. В принципе, это очень большая маржа. Притом, получается, он считает, что это сверхмаржа. Да, там. Поэтому я не думаю, что там такое возможно. И кроме того, все понимают, чтобы развернуть сеть, если он говорит о местах, то есть это строительство, это годы. Это годы, и в любом случае, даже если считать, что там в Крыму есть нерыночное ценообразование, то создать какого-то нового оператора, ну, мне кажется, быстро это невозможно вообще сделать.
Понятно. Еще один вопрос. Я сейчас напомню нашим радиослушателям, что вот еще 9 июля тот же самый Сергей Аксенов рассказал о том, что готовится к продаже феодосийская нефтебаза. Она будет выставлена на приватизацию, идет процесс акционирования, сказал он тогда. Будет продаваться пакет акций, и уже 3 заявителя якобы готовы поучаствовать в этих процедурах. Имеется в виду в продаже феодосийской нефтебазы. Значит, и сейчас появилось вот уже в октябре заявление председателя комитета подконтрольного России парламента Крыма по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыни о том, что вопрос о приватизации нефтебазы будет рассмотрен на ближайшем заседании этого подконтрольного России крымского парламента, и в дальнейшем будет объявлен конкурс на поиск инвестора для модернизации предприятия. Цена вопроса 770 миллионов рублей. И тут у меня возникает вопрос. Вот вопрос к нашему эксперту Сергею Куину. Сергей, на ваш взгляд, вот вообще эта феодосийская нефтебаза, она каким-то образом, вот самому Крыму, она нужна для обеспечения его нефтепродуктами или нет?
Ну, это огромное предприятие с большущим резервуарным парком. Я думаю, что для такой даже, ну, для одной области, это, ну, в принципе, его основное предназначение всегда это были экспортные операции. То есть через него всегда валили нефть, нефтепродукты на экспорт. Таких мощностей, такие мощности, они просто не нужны на полуострове. Поэтому я не понимаю, кому она там может быть особо интересна. Там нет такого объема потребления, которое, то есть, условно говоря, резервуарный парк этой нефтебазы, он позволяет, наверное, там половину годового потребления Крыма хранить. То есть это такие мощности, которые, я думаю, никогда не будут задействованы. И в то же время мы все понимаем, что и это единственное, что если вернутся какие-то потоки экспортные, то есть, например, там тот же Крымский мост, может быть, обеспечит какие-то возобновления железнодорожных поставок и с дальнейшей отправкой. Но опять-таки действуют санкции в отношении танкеров, которые заходят в Крым. Поэтому я не думаю, что там возможно возобновление вот этой внешнеэкономической деятельности. Опять-таки, можно предположить теоретически, да, что можно, например, привозить топливо в Феодосию по воде. Да, то есть не по мосту, а по воде, переваливать его, принимать. Но опять-таки, это всегда самый дорогой тоже способ доставки. Водный, связан с тем, что затраты на логистику дополнительно. Опять-таки, санкционный режим по заходу в Крым. Поэтому, честно говоря, я не совсем понимаю, ну, кому это может быть вообще интересно.
Ну, а вот в соседней России, допустим, там в том же самом Краснодарском крае, у них есть мощности для того, чтобы вот, организовывать эту перевозку? Ну, вот как вообще происходит экспорт, допустим, если происходит вот таким образом на Черном море? Россия какую-то нефть же отгружает?
Отгружает, но она отгружает из своих портов. Основной порт на Черном море – это Новороссийск.
И он есть, и он работает, да? То есть он загружен?
Безусловно, конечно, это очень мощное предприятие, постоянно растущее. Это миллионы тонн в год, десятки миллионов тонн в год. То есть оно работает абсолютно спокойно.
И оно не под санкциями, и, собственно говоря, судно из этого порта может быть отправлено, конечно, в абсолютно любой другой порт. Тогда возникает вопрос, а как вообще можно тогда использовать этот феодосийский порт в данных условиях? И для чего его можно использовать? Ну, не порт, нефтебазу.
В том-то и дело. То есть направление два. Либо получение с моря, но это будет заведомо всегда дороже. Потому что, ну, это большие партии, это должен быть кто-то из существующих участников рынка, который и так уже обеспечен всем этим хозяйством. Экспорт. То есть на море отгрузки. Они очень проблематичны из-за санкций, из-за логистики такой. Тоже я не вижу перспектив. Кто-то использовать, например, там вот новый там оператор, условно говоря, да, там ему нужна, ну, как правило, нужна база хранения. Но она просто, ну, очень большая, поэтому стоимость тоже ее высокая. Это 700 миллионов рублей, это сколько получается? Это сколько?
Ну, на самом деле это 10 миллионов долларов всего лишь, если говорить про 700 миллионов. Ну, может быть, чуть-чуть ну, больше,
это,
чем 10
миллионов долларов. Это безумные деньги. То есть это действительно деньги для вот таких мощных предприятий, направленных на большие, на перевалку больших объемов грузов. То есть от этого можно возвращать эти инвестиции. А там таких объемов, в Крыму таких объемов нет потребления. То есть, условно говоря, вот когда-то феодосийская нефтебаза, по-моему, я боюсь ошибиться, наверное, это был 90, конец 90-х годов, валило 10 миллионов тонн нефти от ЮКОСа. И вот 10 миллионов тонн. А потребление топлива в Крыму составляет, ну, наверное, там, 300 тысяч тонн в год.
То есть, да, то, понятно, это, то есть это абсолютно несопоставимо.
Если весь Крым туда поедет, да, но весь Крым туда не поедет, потому что он сегодня снабжается без этой нефтебазы. То есть нужно огромное предприятие использовать для каких-то просто минимальных объемов. Это нерентабельно и... Ну, кроме как, честно говоря, как на металлолом, это предприятие больше, но особо я не вижу какое-то его применение другого.
Понятно, спасибо вам. С нами был на связи Сергей Куюн, директор консалтинговой группы А95. Мы сегодня обсуждаем некоторые заявления подконтрольных России крымских чиновников. И вот, в частности, было заявление о том, что планируется снизить цену на топливо, на бензин и дизельное топливо после того, как в Крым, может быть, зайдет какая-то другая российская компания, которая составит конкуренцию. Но также стало сегодня же, в конце прошлой недели также нам стало известно, и о том, что планируют в Крыму развивать потребление, перевод автомобилей на газовое топливо. А в самой соседней России, на самом деле, вот по официальной статистике, невелико количество транспорта, которое работает на газовом топливе. На 2013 год, по данным Министерства экономики России, их было там чуть больше 100 тысяч автомобилей. На 2019 год чуть больше 200 тысяч автомобилей переведены на газовое топливо. Почему так? Почему газовое топливо в соседней России не пользуется спросом? И, может быть, действительно что-то с самим газовым топливом не так? Сейчас с нами на связи украинский автомобильный журналист, основатель электромобильного блога автогик.com.ua Евгений Муджири. Евгений, приветствую вас.
Добрый вечер.
Евгений, интересует ваше мнение, да, вот почему в России не получило такого большого распространения перевод автомобилей на газовое топливо?
Тут, наверное, основная причина в том, что экономика перевода автомобиля на газ не стимулирует автомобилистов заниматься переоборудованием своих автомобилей, потому что бензин в России дешевле, чем в Украине. Вот, да, если мы говорим, например, сравниваем рынки Украины и России, то в Украине оправдан переход на газовое топливо, нежели на бензин. Там разница может составить в эксплуатации автомобиля в два раза, если мы говорим про расход в среднем где-то 10 литров на 100 километров. Даже минимальное какое-то второго поколения газового оборудования, если поставить, то оно даст эффект, то есть окупится на протяжении каких-то 5-7 тысяч километров. Это меньше, чем за год.
Понятно. То есть, но если вот в России нет такой экономической, да, или на тех территориях, которые контролируют Россию, собственно говоря, с теми ценами, нет такой экономической целесообразности, для чего тогда российские чиновники планируют провести, что называется, сверху эту революцию и инициировать, и помогать, чтобы переводили автомобили с бензина на газовое топливо?
Ну, очень было бы странно, если бы они этого не делали, тем более, что в России 17% мировых запасов газа, и это побочный эффект добычи той же нефти, и его нужно куда-то девать, его нужно кому-то сбывать. И было бы странно, если бы они этого не делали. Это все равно, что если бы я производил, например, выращивал персики и не пытался их предлагать всем своим родственникам, друзьям, а вместо этого предлагал бы, например, бананы или яблоки или что-то такое. То есть у них есть газ, у них есть возможность стимулировать его продажи, они это делают.
Понятно. И если можно очень коротко, кто вот сейчас в этом соревновании новых электромобилей? Кто впереди, Россия или Украина? Где больше новых автомобилей регистрируется или подержанных автомобилей? Если у вас есть такие данные?
Да, у меня есть эти данные. В Украине намного больше электромобилей, чем в России, как это ни странно. Даже если говорить по статистике за последние 9 месяцев, там, ну, вернее, за первые 9 месяцев этого года, то в Украине зарегистрировали 5500 электромобилей, а в России всего лишь 2400.
Это тоже все связано с ценами, да, на топливо?
Вот так. Это в первую очередь связано с ценами на топливо, конечно. В Украине 90% автопарка электромобилей составляет БУ недорогие Nissan Leaf, и поэтому здесь тоже есть экономическая составляющая.
Спасибо вам. Евгений Муджири, автомобильный журналист, основатель электромобильного блога, был